Андрей Иванович Тентетников не мог бы никак рассказать, как это случилось, что с первого же дни он стал с ней так, как бы знаком был вечно. Неизъяснимое новое чувство вошло к нему в душу. Халат на время был оставлен. Не так долго копался он на кровати, не так долго стоял Михайло с рукомойником в руках. Растворялись окна в комнатах, и часто владетель картинного поместья долго ходил по темным излучинам своего сада и останавливался по часам перед пленительными видами на отдаленье. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно. Но совершенно сойтись между собой они не могли. Разговоры у них всегда оканчивались спором и каким-то неприятным ощущением с обеих сторон. Генерал не любил противоречий и возражения, хотя в то же время любил поговорить даже и о том, чего не знал вовсе. Тентетников, с своей стороны, тоже был человек щекотливый. Впрочем, ради дочери прощалось многое отцу, и мир у них держался до тех пор, покуда не приехали гостить генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина, одна вдова, другая старая девка, обе фрейлины прежних времен, обе болтуньи, обе сплетницы, не весьма обворожительные любезностью своей, но, однако же, имевшие значительные связи в Петербурге и перед которыми генерал немножко даже подлечил. Тентетникову показалось, что с самого дня приезда их генерал стал к нему как-то холоднее, почти не замечал его и обращался как с лицом бессловесным или с чиновником, употребляемым для переписки, самым мелким. Он говорил ему то братец, то любезнейший, и один раз сказал ему даже ты. Скрипя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем, как пятна выступили на лице его, и все внутри его кипело. Я должен благодарить вас, генерал, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словом «ты» на самую тесную дружбу, обязывая меня также говорить вам «ты». Но позвольте вам заметить, что я помню различия наши в летах, совершенно препятствующие такому фамильярному между нами обращению. Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько не связано, что слово «ты» было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку «ты», о чине своем он не упомянул ни слова. Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было перед ним блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачнее. Байбак сызнова залез в халат свой. Все поворотило сызнова на лежание и бездействие. В доме завелись гадости и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с ссором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощение гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже чуть не клевали домашние куры. Бессильно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки, или же выписывал «милостивый государь» с восклицательным знаком всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими острыми чертами, с приподнятой легкой прядью волос, упадавшей из-под гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, как бы летевшую. И в изумлении видел хозяин, как выходил портрет, то есть, который портрета не мог бы написать никакой живописец. И еще грустнее становилось ему потом, веря тому, что нет на земле счастья. Оставался он на целый день скучным и без ответа. Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг, в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе движение и некоторую суету. Поворчонок и поломойка бежали отворять вороты, и в воротах казались кони, точь в точь, как Лепетль рисуют их на триумфальных воротах. Морда направо, морда налево, морда посредине. Свыше их на козлах кучер и лакей в широком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая бричка. Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека. Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Какие-то философы из гусарда, недоучившийся студент, да промотавшийся игрок, затеяли какое-то филантропическое общество под верховным распоряжением старого плута и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная. Пожертвования собирались великодушных членов неимоверные. Куда все это пошло, знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, посвящения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество уже успело запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией. А потому не мудрено, что, хотя и вышедший, и разорвавший всякие сношения с благодетелем человечества, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко, не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь. Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью, что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии промыслов, разнообразии почв, что он увлекся картинностью местоположения его деревни, что, несмотря, однако же, на картинность местоположения, он не дерзнул бы никак обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы Не случилось что-то в бричке его, требующей руки и помощи со стороны кузнецов и мастеров, что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтение. Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика. Андрей Иванович подумал, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый профессор, который ездит по России за тем, чтобы собирать какие-нибудь растения или даже предметы ископаемые. Он изъявил ему всякую готовность поспешствовать, предложил своих мастеров, колесников, кузнецов для поправки брички, просил расположиться у него, как в собственном доме, усадил обходительного гостя в большие вольтеровские кресла и приготовился слушать его рассказ, без сомнения, об ученых предметах и естественных. Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Заговорил о превратностях судьбы, уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами. Упомянул о том, что должен был переменить много мест и должностей, что много потерпел за правду, что даже сама жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, из чего Тентетников мог видеть, что гость его был скорее практический человек. В заключении всего он высморкался в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Попадется подчас в оркестре такая пройдоха труба, которая, когда хватит, покажется, что крякнула не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома. И немедленно вслед за ним воспоследовало благоухание одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутьем носового батистового платка. Читатель, быть может, уже догадался, что гость был никто другой, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел, как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии, но выражение лица, приличия, обхождения остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресло, еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выражениях, более умение держать себя и более такту во всем. Белее и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то, что был он с дороги, ни пушинки не села к нему на фрак, хоть на именинный обед. Щеки и подбородок выбриты были так, что один разве только слепой мог не полюбоваться приятную выпуклостью и круглотой их. В доме произошло преобразование. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Из брички стали выносить поклажу. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид. Комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета. Комната, определенная быть кабинетом, но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола. Один письменный перед диваном, другой ломберный между окнами у стены, третий угольный в углу между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидной мебелью. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. Жилеты же белого пике и летние брюки отошли к белью в комод. Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу между дверью и окном выстроились рядком сапоги. Сапоги не совсем новые, сапоги совсем новые, сапоги с новыми головками и лакированные полусапожки. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком, так, как бы их там вовсе и не было. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном портфель, банка с одеколоном, сургуч, зубные щетки, новый календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне. Белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан по опростанье его был тоже подсунут под кровать. Сабля поместилась также в спальне, повиснувшей на гвозде невдалеке от кровати. Та и другая комната приняли вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки, самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В вестибульной комнате покушался был утвердиться на время запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало. В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь изменениями в образе жизни и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный, но опасения были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо, именно что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов немного, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил. Не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его. С удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал.